В эфире подкаст «На инди-кухне» от сообщества devtribe.ru. Мы обсуждаем игровые и околоигровые темы с независимыми разработчиками и экспертами индустрии. Если вас распирает от одного звучания слова «Game Dev», то вы пришли по адресу. Располагайтесь поудобнее. Сейчас пойдет контент.
Всем огромный привет, с вами Джаспер, и это 20-й подкаст на инди-кухне от сообщества devtribe.ru. В этот раз мы решили не обсуждать всякие мероприятия, вечеринки и пьянки, и действительно обсуждаем игры. А жанр, который мы сегодня будем обсуждать, называется TBS, Turn-Based Strategy, или пошаговые стратегии, он их, которых дофига просто. У нас два человека сегодня в гостях, это Владимир Константинов, который у нас делает Warbanners, и Сергей Поморин, который разработчик Beasts Battle. И, ребята, всем привет. У нас у Сергея проблемы с подключением пока что, поэтому начнет у нас Владимир. Владимир, расскажи про себя, про свой проект, чем занимаешься.
Мой проект, как ты уже назвал, Warbanners, это пошаговая тактическая стратегия. Значит, ну, разрабатываем мы его 2 года, ну, точнее даже 2.5 приблизительно. Проект «Барабаны войны» схожего жанра. Вот. После него я переработал творчески, работаю.
Расскажи, как появилась вообще концепция? Ну, ты сидел и решил делать игры?
Концепция появилась сразу.
Зажимай прям клавишу, ты иногда пропадаешь, у тебя начало съезжает.
Какую клавишу зажимать?
Вот, все, зажимай.
Понял.
Угу. Так, у нас проблемы с подключением. Владимир, вещай.
Фразы тоже обрываются периодически.
Так, мои фразы обрываются, говоришь. Так, может быть, у тебя конкретно с коннекшеном проблема?
Сейчас меня слышно нормально?
Да, вполне.
Так, хорошо. Так вот, по концепции. Концепция была всегда. Моя любимая игра была, помнится, Warhammer Tarkomen, где игрок управлял отрядом из 10, ну, небольшой армией из 10 отрядов. И мне вот такая... всегда нравилось. То есть игрок может нормально какие-то тактические строить схемы, удобно управлять быстро. Мне стали больше нравиться пошаговые игры. Вот. Но любовь к таким вот управлениям небольшими армиями, она осталась. Вот. Поэтому, когда я решил серьезно заняться геймтилом, возникло желание, во-первых, делать пошаговую игру, где было много тактических возможностей. Ну, начал я с малого. У меня кейс Краснина, может быть, кое-кто даже ее знает, играл. Игрок управлял 4 персонажами, которые можно было экипировать. Ну, была такая своеобразная пошаговая РПГ. Видите, за 4 года. После этого я вспомнил про Darkomen и решил расширить с 4 до где-то, ну, до 16 максимум юнитов. От большой ролевой составляющей отказаться в пользу стратегической. Когда 10-16 юнитов больше, чем управляют 4 всего лишь персонажами, концепция очень понравилась.
Ну, я так понимаю, что ты, в принципе, игру разрабатываешь 2 года.
Обрываются, но я понял вопрос. Warbanners в разработке 2.5 года приблизительно.
Ага, и игру ты делаешь один? Или есть кто-то на фрилансе, или, например, вас несколько?
На постоянной основе в команде я и модельер.
Угу. Кто на фрилансе?
На фрилансе у меня художник.
Ага.
И стал у меня профессиональный писатель из Англии.
Ох, нифига себе. Прикольно.
Это люди там помогают. Например, жена моя нарисовала пару артов. Не пару, а там штук 5.
Насколько я понял, сейчас у тебя закрытый или открытый бета-тест идет? По-моему, открытый.
Он уже заканчивается, по идее. То есть самые активные тестеры уже прошли где-то 80% игры. Практически все ошибки вроде бы уже мы устранили и балансируем в финальную часть.
Ну, раз мы подобрались к балансу, наверное, расскажи, как у тебя родилась концепция не столько самой игры, сколько внутриигровых фракций, юнитов и конкретно их каких-то показателей измеримых.
Сначала про юнитов. Да, я знаю, что распространено мнение о том, что вот классическое фэнтези, оно всем надоело, и скучные, и унылые. Тем не менее, у меня, в принципе, классическое фэнтези. Почему я сделал такой выбор? можешь меня спросить. Выбор я такой сделал осознанно. Классическое фэнтези хорошо по двум причинам. Во-первых, отсутствие, в принципе, огнестрельного оружия, и значит, основные сражения происходят в рукопашную. Мне рукопашный бой в планах в играх нравится намного больше, чем перестрелки. Строить какие-то отряды, и видно всех врагов, никто там не прячется по кустам. Ну, а во-вторых, классика, она всегда понятна. То есть, говоришь, орк, и люди знают, а если обозвать раз какими-то новыми, когда не слышу, а то нужно довольно большое время потратить на то, чтобы объяснить игроку, кто эти там, не знаю, какие-то или там мурлоки, шмурлоки или там еще что геймдизайнер выдумал. Это время я это раз не хотел, поэтому раз буду баланса.
Так, вот и пропадаешь снова. Я предлагаю, давайте сделаем маленькую паузу. Сейчас как раз у Сергея проблемы с микрофоном. Мы перелезем в скайп, попробуем из дискорда, буквально 5 минуток. И мы снова здесь, наконец-то скайп нас в этот раз спас, потому что были проблемы с микрофоном. И давайте пока Сергей снова представится и расскажет немножко про свой проект. Перескочим.
Подземелье добавил, артефакты, квесты какие-то, и вот все в этом ключе.
Слушай, но над своим проектом ты сколько работал по времени?
Довольно интересный вопрос. В общем, фулл-тайм я проработал 8 месяцев над своим проектом. Это, в общем, до ноября 2016 года. Я полностью финансировал свой проект, день работал, нанимал людей, фрилансеров. Коллектив был около 15 человек. И в ноябре у меня все деньги закончились, и я заморозил свой продукт, стал искать вход, устроился. И в данный момент чуть больше года, но сам над проектом практически не занимаюсь. Я больше как руководитель, я продолжаю дальше финансировать, а управляю, говорю, что кому что делать, но сам, к сожалению, пока не программирую продукт, но вскоре должен вернуться, конечно.
А кто у тебя получается в штате?
У меня штата как такового нет, то есть я один, а остальные фрилансеры, кто присоединяется, то нет. Сейчас не посчитаю, их художников, скорее всего, 5. Два сценариста, локализатора, потом там 8 музыкальных, плюс специально написано, и куча звуков я не писал. И я как работаю проектом. Вот так вот.
Понятно. Спасибо. Давайте вернемся, наверное, к вопросу, который у нас начал освещать Владимир. Это конкретно разработка юнитов и их балансировка.
Я буду отвечать, да?
Ну, можешь ты продолжить тему, Владимир как раз после тебя подключится. Ну, как ты это делаешь с точки зрения и геймдизайна, и к какой помощи ты прибегаешь и так далее?
Так, в общем, у меня сценарист первый, он придумал всех юнитов, которые будут в игре, и далее мы уже придумывали, какие фишки у них должны быть у тех же юнитов. То есть у каждого юнита, практически у каждого, есть свои особенности. То есть, когда мы его прокачиваем, у него и параметры улучшаются, фишки там. Кому-то не отвечает, кто-то множество раз отвечает, кто-то может исчезнуть на поле боя, кто-то атаковать сразу двух, троих и так далее. У всех свои разные фишки. И по поводу баланса, мне один разработчик подсказал такую идею, что должна быть зависимость, так сказать, от чего-то. Мы сделали эту зависимость от стоимости юнита. То есть, допустим, у меня медведи 100 золотых, 60 золотых, 70 золотых. И смысл-то какой? Берем сумму, например, 10 тысяч золотых и покупаем каждого юнита, ну, насколько там возможно, да? И получается, что 30 минотавров и там 70 ящер на ту же сумму. И их армия должна быть по характеристикам одинаковой, по мощности, по силе. И таким образом мы подгоняем атаку, броню, здоровье, все в этом духе. И получается так, что когда игрок проходит игру, вне зависимости, кого он покупает постоянно, у него армия примерно одинаковая по мощности, чем дальше будет проходить, армия примерно будет такая. уже зафиксированная. Далее уже расставляем блок и примерно под это засчитываем вражескую мощность. Вот как-то так.
А правильно ли я понял, что баланс вы считаете от стоимости? То есть у вас есть некие единые монетки и там, допустим, тир развития, да, человека.
Да.
И вот за счет этих двух сущностей вы пытаетесь выстроить. Ну, в целом, да, это довольно классический прием, и здорово, что вы его используете, потому что кто-то балансирует там, как чувствует, например.
Да, я, на самом деле я вначале именно так и балансировал, как чувствовал. Потом дал я протестировать игру вот этому геймдизайнеру, который мне подписал такую идею, и там оказался полный дисбаланс. То есть, если покупать все время самых дешевых, слабых существ, то оказывается, что они раза в 3-4 сильнее по совокупности с объемом, чем если покупать сильных. То, в общем, был полный дисбаланс.
Ну, понятно. Владимир, есть что добавить?
Ну, у меня принципиально другая балансировка. То есть Warbanners пока нету игры против реального человека, только против компьютера. И юниты у меня принципиально по-другому. То есть есть несколько героев, которые присоединяются, которые, ну, в принципе, один явно посильнее обычных игроков, обычных юнитов. Ну, два других, они так, плюс-минус. У меня все юниты, которые игрок может нанять, приблизительно одного уровня. То есть нет, которых, чтобы там один юнит был сильнее другого. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Есть только один такой действительно супер-юнит, так называемый, ну, которого игрок может одного иметь в армии. Это паладин, супер-юнит. Все остальные, они взаимозаменяемы. Кто-то лучше танкует, кто-то стреляет, кто-то кастует. Но нельзя сказать, что один там заведомо сильнее другого. Как-то так.
И как плей-тесты? Они показали, что у тебя с балансом все хорошо?
Ну, в общем, да. Да.
Это прям респект. Так вот, пальцем в небо, это хорошо, что у тебя так получилось.
Это не пальцем в небо. Я в предыдущей своей игре тестировал юнитов, собственно, пару лет. И в этой еще где-то вот около года, то есть... То есть, в общем и целом, где-то вот года три идет сплошное тестирование, балансировка.
А, то есть ты подгоняешь их плейтестами. Это такой, как бы, ты сделал, тестишь. Такой итерационный, я так понимаю, подгонка баланса.
Ну, приблизительно, да, можно назвать итерационный.
Я понял. Ну, расскажи тогда, в чем уникальная фича твоего проекта по сравнению со всеми остальными, как ты считаешь?
Ну, сложно сказать. Из игр, которые вот сейчас вышли и существуют, наверное, наиболее близка Battle Brothers, боевая система. Это она, игра, которая вышла вот когда она, в мае или немного раньше. То есть суть в том, что это вселенная фэнтези, но сражения, они моделируются, ну, довольно правдоподобно. То есть происходит ровно то, что, в принципе, в неком вымышленном мире могло происходить. То есть мечник рубится, маги кастуют. Умения, которые я сделал, они реалистичны. Такие, как, то есть, там, конечно, толчок щитом, не знаю, метание кинжала противника, оглушение его. То есть то, что, в принципе, на самом деле оно может быть.
Ну, то есть у тебя упор именно на реалистичность.
Да, да, на некую фэнтезийную реалистичность.
Хорошо, звучит новый термин, введем в индустрию, фэнтезийная реалистичность.
Ну, такой оксюморон немножко.
Да, окей, Сергей, тут твоя юник фича.
Да, ну, сразу про фичи скажу. Уже вышли там герои 3, герои 5 и King's Bounty. Мне довольно сложно с ними конкурировать. И я больше делаю игру для себя и для тех людей, которые просто соскучились по жанру, и им хочется какую-то новую историю, новых персонажей. Да? Вот. И у меня в этом плане все хорошо. Сценарий классный, ну, для игрушки такой. Он очень интересный, веселый, легкий. И те, кто хочет вот в символовую игрульку поиграть пошаговую, да, то они сюжет хороший и поднимут себе настроение. Ну а насчет фишек уже вот могу повториться, что добавил. также подземелье, под которого не было в Ромленде, улучшение юнитов. И недавно я играл в Ведьмак и вдохновился там системой квестов, там безумное количество квестов. И решил в свою игру тоже добавить квесты, и даже есть там линейный квест. Будет выбор, какому персонажу, так скажем, помочь, а какому нет. И в зависимости от этого тебе попадется уникальный артефакт.
Ну, такой игрока. Ну, такую РБГшность, то есть, хочешь добавить?
А, да, немножко. Как бы, по сути, это все-таки пошаговая стратегия, да, но, да, будут диалоги. Диалоги, они, конечно, зафиксированы, там не будет никакого выбора именно, но будет выбор именно кому помогать, то есть отнести потом предмет туда и русло. Так, да, артефакты есть, прокачка юнита, героев, в смысле юнитов, там изучают, ну, все по стандарту.
Ну, это на самом деле отличная идея, то есть ты завязываешь выбор игрока, его набор его юнитов на некое повествование и взаимодействие с другими персонажами. Это прикольная фича, ее довольно часто юзают, в частности, в некоторых мобильных проектах, типа там Lords of Discord или еще что-нибудь такое. Но это круто, что и она у тебя будет, это вообще прям must-have, на мой взгляд.
Спасибо.
Расскажи, пожалуйста, трудности, которые... с которыми ты сталкивался в процессе разработки такой, знаешь, что наиболее... что тебя изнуряло, что тебя мучило?
В общем, так, я где-то инди-разработчик уже лет 12, и я именно всегда разрабатывал игры, и у меня не было такого прям глобального таланта, как управление. То есть я уже управлял какими-то командами, у меня более-менее получалось, но это больше было как хобби. А здесь трудность именно возникла. У меня очень мало опыта как менеджера, управляющего. Ставить задачи таким образом, чтобы все фрилансеры, они выполняли работу в срок, а не срывать. То есть за счет чего у меня деньги-то закончились. Очень много работы было выполнено не в срок, а с задержками там, на 1-2 месяца. В итоге все финансы у меня были на время ожидания. То есть когда все. Вот это очень большой минус. Скажем, мне пришлось искать работу, плюс чтобы заказать, так скажем, весь контент. И, к счастью, вот в июле полностью в игре это весь арт, вся и локализация.
То есть основной риск, с которым ты столкнулся, это вот как раз работа с фрилансерами и контроль их исполнительности, скажем так.
Да, да. Потому что команда очень большая, сложно за всеми уследить, порой самого времени даже не хватает вот подпинку. Я так понял, что надо постоянно пинать, и сроки в 2 раза меньше, скажем, чем ты предполагаешь. Если они укладываются в сроки, то лучше делать какую-нибудь оптимацию, например, 50% больше им заплатить. Потому что это явно окупит, чем нежели ждать время. Ну, то есть я там, не знаю, месяц трачу сумму. Да, если человек рисует 2-3 месяца, то в итоге я очень много денег трачу. Это так.
Ну, понятно. Владимир, есть чем поделиться из чаяний?
Ну, у меня... единственная сложность была технического плана. То есть я сам программирую, и в один момент у меня был настоящий затык с искусственным интеллектом, и враги не хотели вот нормально ходить, куда их просил. Но я вот где-то недели две бился, но в конце концов все-таки победил. А с фрилансом у меня постоянный фриланс был только переводчик и художник, поэтому... в организационном плане проблем не было.
То есть, по-хорошему, конечно, минимизировать риски можно только, наверное, умея собирать воедино, ну и что-то какие-то концептуально рисовать, как мне кажется. Какой человек-оркестр должен быть руководитель проекта, как мне кажется.
Ну, я думаю, что руководитель должен быть все-таки программистом. То есть, как бы, если что-то случится с художником или с музыкантом, в принципе, их работу можно относительно безболезненно заменить. Но если что-то с программистом случится, то все, проект умер сразу.
Окей.
Да, я в этом плане согласен, но думаю, что лучше вообще просто руководить, даже не быть программистом, так как на управление очень много времени уходит. И я считаю, еще нужно и важно заниматься маркетингом, а это отнимает безумное количество времени. А если не там программируешь, ну, либо маркетолога какого-то, ничего не получится хорошего после во время релиза.
Вот, значит, хорошо, что мы подобрались к маркетингу. Это на самом деле очень интересный вопрос. Расскажите, как вы к этому аспекту разработки игр подходили и насколько успешно или неуспешно у вас это получилось?
Ну, успешно или неуспешно это покажет недалекое будущее. Я, как настоящий инди-разработчик, все занимаюсь сам маркетингом. Маркетинг мой заключается в том, что прежде всего в Твиттере, ВКонтакте, иногда в Фейсбуке я делаю посты об игре. В Твиттере у меня относительно приличное количество подписчиков, 4000. Нет, а точнее 3,5. Немножко преувеличил.
Нормально, так мы можем даже тебе позавидовать.
Да, я понимаю. В Твиттере я немножко накрутил поначалу количество подписчиков, используя программу, которая ставила лайки автоматически. Довольно хорошо работала, но потом как-то Твиттер начал это дело банить, и мне пришлось отказаться. После этого, конечно, прирост подписчиков упал в десятки раз. Но немножко все-таки растет.
Но скажи, так вот, такой черный маркетинг, коли у тебя был задействован, насколько больше людей подписываются на твою страницу, ну, исходя из того, что у тебя, например, было 100 подписчиков и вот там 3000. Вот такая вот пассивная конверсия у тебя. Есть какая-то тенденция?
Так, я не совсем понял вопрос. Но, во-первых, это не черный маркетинг. То есть все подписчики, они живые, и программа, она просто ставила лайки. Таким образом, обращая внимание на страницу в Твиттере.
А, я к тому, что смотри, у тебя есть страничка проекта, у тебя на ней 100 подписчиков, и когда ты что-то постишь, у тебя периодически возникает конверсия. То есть человек там увидел твой постик в ленте какой-то там друг друга, передруга, и подписался на страничку. Вот.
У меня нет странички.
В смысле, на страницу в Твиттере же?
Конверсия очень разная. То есть бывает, приходит десяток человек, бывает, никто не приходит, бывает, уходит. То есть Твиттер как-то он живет своей жизнью, и я четкой закономерности не отслеживаю.
Mm-hmm. Тут небольшой вопрос из чатика. У тебя, Вова, гексы в игре горизонтальные, а у Сергея вертикальные. В чем, собственно, соль выбора формы перемещения?
Ну, не знаю. Если почему у Сергея горизонтальный, я понимаю, потому что у него армия расположена слева и справа сторон экрана, и для этого удобнее использовать такие гексы, как у него. У меня армии могут быть расположены в любых направлениях, поэтому для меня я мог использовать любые гексы. Просто мне почему-то вот традиционно нравится, когда вот они верхняя полоска горизонтальная, можно назвать.
Ну, у меня выбор-то простой, я ориентировался на классических героев, там, Кингс Баунти, Браунди, поэтому у меня все просто.
Угу, вот как раз мы к тебе и перешли по поводу маркетинга. Я слышал даже, что ты организовал краудфандинг, если я правильно все припоминаю.
Нет, я не организовал, я думал об этом, конечно, но отказался. В общем, рассказываю. Я же первую часть выпустил в Steam и на мобилках, и на флеше, вот. И в итоге у меня с этим делом все очень плохо. Я безумное количество сил прикладывал там пиарить по-всякому, ну, в сетях, форумах, еще где-то, на тех же флеш-играх вешать иконки, ну, ссылки на мобильный Steam и все в этом духе, и розыгрышное дело, ключи, еще что-то в этом, ютуберов чуть-чуть просил. В общем, все довольно сложно. Я понял одно, что без финансов, и если ты не профессиональный пиарщик или маркетолог, то можно забыть насчет своего успеха. Я уже не рассчитываю на постоянное радио, потому что реально все делают люди, которые рекламируют свои бешеное количество денег, чтобы все в этом. Как я это. Вот я вот всю группу, да, у меня есть Facebook, Twitter, для контакта заранее для Facebook подготовили очень много контента, и каждый день публиковали какие-то посты, плюс розыгрыши, там опросы, еще что-то в том духе. Ничто не помогло, общались. Вот. Ну, никак.
А, окей, Сергей, а не пробовал ли ты, ну и в принципе, не задумывались ли вы обращаться к издателю? И если нет, или да, то почему?
Ой, прослушай, кому обращаться?
К издателям.
А, к издателям? А, да, я ездил на DevGam в 2016 году, как раз когда у меня закончились деньги, я стал искать издателя, спонсора, да, чтобы закончить продукт, ну и у кого все хорошо. А, там был только Тини Билд, который занимался фильмом, и они сказали, ну, что это не те деньги, которые игра может им принести. То есть для меня это хорошие деньги, для них это копейки. Вот. А все остальные спонсоры были мобильных игр, то есть там двойная модель. Я премиум модель. Я сразу делаю под Steam, где не раз заплатил, да, играешь в сингл-плеер. А в дальнейшем мультиплеер, который подойдет для модели в мобилках. Все издатели не на самом, все ориентируются на мобильных.
Ну да, самые наиболее окупаемые в перспективе игры, потому что меньше затрат, и, как говорится, в перспективе это может принести больше денег, оно логично. Странно, что Tiny Build со своим имиджем поддержки инди-разработчиков от мала до велика не вписались в поддержку, это даже как-то странно.
Хотя... во-первых, это не их формат игры, жанра, а во-вторых, насколько я знаю... Очень узкая аудитория, и жанр довольно непопулярный, и он не может по дефолту собирать какое-то хорошее количество. Я общался с разработчиком Bravland, примерно представляю, сколько... Для меня, как одного человека, это хорошо. А как для издателя, там, вот это, копейки, даже, возможно, маркетинг там купит, но все деньги, что не светились.
Понятно, такая довольно... грустненькая история. Владимир, у тебя как с издательством?
Ну, для Warbanners я издателей решил не искать. Все-таки приятнее, когда все права на игру у меня, и, в принципе, делаю, что хочу. Я искал людей, которые будут заниматься маркетингом. Общался с двумя человеками, с Александром Польским, который приложил руку к нескольким довольно успешным играм, вроде «Пиксель пираты» и «Пиксель еще что-то там». То есть они продались хорошим тиражом, там от 50 тысяч экземпляров. То есть там все хорошо. Вот. И общался я с людьми, которые называют себя «Indie Brothers», которые, в частности, издавали игру «Duskers». Ну, точнее, не издавали, а помогали с продвижением. Ну и еще парочку проектов тоже довольно достаточно известно в русских кругах. И я в итоге подписал договор с Indie Brothers на то, что они будут заниматься продвижением игры. В основном через журналистов, через ютуберов. Они этим делом занимаются несколько лет, накопили базу хорошую, есть какие-то связи. Поэтому я надеюсь, что вот когда игра будет издаваться и собственно, перед релизом, они сумеют создать некий хайп.
А можно узнать, ну, на каких условиях, если не секрет, просто мне тоже это может пригодиться, там, они под процент как-то это делают? Или...
Ну, насколько я знаю, они это коммерческое тайне не делают, поэтому мы заключили договор на оплату $400, то есть я им заплатил авансом $400, чтобы они начали работать, и плюс 15% от выручки от продаж в течение, если я не ошибаюсь, 3 месяца после релиза. Мне показалось, что это справедливое условие.
Ага, спасибо, что поделился. У нас теперь даже есть годная информация прям по условиям рекламы. Так, у нас здесь накопилось несколько вопросов в чатике. Давайте на них ответим и потихоньку будем подводить итоги. Во-первых, пробовали ли вы собрать комьюнити на Reddit, например? И пробовали, если не пробовали, то почему?
Так, ну я на Reddit не пробовал. Я, к сожалению, весь погружен в разработку, что Reddit не так давно узнал, где-то, может, не знаю, 4-5 месяцев назад. Но... Из-за своей занятости полностью сейчас над разными проектами, как фриланс, да, у меня совершенно нет времени PR-менеджер с этим всем заниматься, с соцсетями, чтобы прокатить свою игру, так скажем.
Владимир?
Ну, я на Reddit размещал десятка, наверное, полтора постов об игре. Как он работает, я тоже не понял. Но некий приток посетителей оттуда на страницу игры в Steam, он был. Правда, не сильно большой, то есть где-то пост 2-3 десятка просмотров страницы игры выдавал в Steam. Но сейчас я им не занимаюсь.
Угу, понятно. И еще один вопрос у нас от Криарка. Он скорее по технической части. Если сможете, дайте ответ. Как хранятся у вас координаты юнитов? В 2D-массиве или же нет?
У меня хранятся, да, двумерный массив ассоциативный.
У меня просто координаты X и Y. То есть не массив, а каждый юнит — это отдельный объект. И он хранит свои координаты сам.
Угу. Не, ну, наверное, вопрос про сетку у Гекса, как бы.
Ну да, у меня к Гексам не привязано координаты юнитов. А-а-а. То есть, ну, точнее, все сложно. То есть для каких-то расчетов считаются именно координаты в сетке, для каких-то считаются координаты в абсолютном X, Y. Угу. То есть по-разному.
Такого единого подхода, я понял, у тебя нет, окей. Давайте потихонечку подводить итоги. Вот скажите, после вот этого огромного опыта разработки игр, ох, тут еще вопросик задают, уточняющий, а как тогда удалось тебе перейти от 2D-массива к гексагональному полю?
Ну и специальный набор скриптов, который переводит X, Y в координаты сеточные.
Вот, такой вот ответ. К подведению итогов. Давайте попробуем сформулировать мысль. Во-первых, стоит ли заниматься разработкой игр и, в частности, направление turn-based strategy. Вот как вы после такого достаточно длительного промежутка времени разработки своих собственных проектов, вот стали ли бы следующую игру вы делать в таком же жанре?
Ну, давайте я отвечу. Так как, смотрите, я уже делаю сиквел. Первую часть у меня была в разработке с 13 по 16 год. Ну, получилось флеш, мобилки и Steam на каждый год там. Так. Вот, и я стал вторую часть делать. Хотя, сразу говорю, первая не окупилась. Ну, по цифрам, например, там, я потратил $5000, заработал там $2000, что ли. Или так, не суть. Вот, стоит ли этим заниматься? Заниматься стоит только в том случае, если вы фанатик, если вы любите разрабатывать игры, это ваше все прям хобби и любовь, все в этом духе. А если в плане заработка, то сложный вопрос, скорее всего, нет. Если у вас нет никакой поддержки со стороны издателя, если у вас нет огромного опыта, не уверен, что вы сделаете прям скит, и он выстрелит, то, думаю, не стоит делать, лучше устроиться туда. Офисы, да. За стабильно работать и зарабатывать.
Угу, спасибо за такой отчисляющий, но честный ответ. Я в какой-то степени даже с тобой согласен. Владимир, что-нибудь вдохновляющее?
Ну, я тоже согласен с Сергеем. Заниматься разработкой инди-игр, особенно в таких не очень популярных жанрах, как пошаговая стратегия, это очень большой риск. То есть нужно заниматься, если да, действительно это твое хобби, если ты получаешь удовольствие от процесса, тогда да, имеет смысл. А если заработать на инди-разработке, то я думаю, что лучше заниматься какими-нибудь играми попроще и побыстрее. То есть где это, ну, чтобы за полгода уже что-то издать. А разработать 2-3 года игру, которая может и даже не окупить своих прямых затрат, это все-таки...
Да, вот я хочу дополнить. Просто я также игры делаю на заказ, там в паре с художником, и мы каждую игру примерно делаем 2-3 месяца. Но мы просто уверены, что получим хорошие деньги. Вот такие сроки. А когда на себя, это все растягивается, и мы там фантазируем, что надо добавить и то, и это, поэтому все уходит.
Ну, наверное, да, здесь как в любых других сферах нужны какие-то рамки, чтобы был стимул закончить как можно быстрее. Вот, потому что мы недавно тоже с коллегами общались. Мне кажется, что есть два понятия. Это разработка игры, то есть, да, вот разработка механик, там всяких интересных штук, повествования. А есть конкретно продукт, некий продукт, который вы должны успеть выпустить именно тогда, когда вот он, на ваш взгляд, наиболее будет эффективен на рынке. И это вроде как вещи, с одной стороны, взаимосвязаны, но немножко диаметрально противоположны, потому что игру нужно... Ну, хочется проработать максимально круто, но пока ты ее прорабатываешь, твой продукт может потерять актуальность. Типа там, а давайте вот это, а давайте диалоги, а давайте еще что-то. Так что вот какой-то такой консенсус, как мне кажется.
Да, я полностью согласен. Вот у меня, как я считаю, по фрилансам уже все закончено, то есть я к своей игре все дозаказал, но боюсь, что когда буду собирать, ну, то есть мне осталось... Баланс как раз довести до ума, то есть последние миссии расставить в игру и все. Ну и контент весь этот добавить. И я боюсь, что я захочу еще что-то добавить. Так как уже такое было и не раз у меня, пока я разрабатывал вторую часть, я добавил где-то 5-7 юнитов, которые вообще изначально не планировались. Плюс там квесты, которые не планировались, комикс. Ну, очень много вещей, которые я... В итоге все дозаказываю.
Да, это такая штука. Нам важно вовремя остановиться, как мне кажется.
Да.
Вот, на этой прекрасной ноте хотелось бы еще у вас уточнить, когда же ваши игры окажутся в Стиме, и люди смогут в них поиграть. Так, хотя бы примерно.
Ой, это мой самый нелюбимый вопрос. В общем, история такая, что... Я думал, за это лето уже игра будет точно готова, ну, точнее, в мае 2017 года. Ну, если нет, то летом точно. В итоге я этим летом вообще игрой не занимался, а заканчивал фриланс. Поэтому мои были сроки, что осенью будет релиз, но его не будет, и поэтому, я не знаю, может, на Новый год, там, зима, не знаю.
Ну, а у меня изначально был... План издаться 14 сентября. Пока еще есть шанс, что 14 сентября я успею издать. Но если не успею, то осенью это, ну, точно. Осенью мы издадимся. Скорее всего, в сентябре.
Так, и это хорошие новости. Тут в этом году нас ждет сразу две игрушки в жанре пошаговой стратегии. Я думаю, что это отличный повод это отпраздновать в ближайшем будущем. На этом наш подкаст потихонечку подходит к концу. Мы говорим очередной раз спасибо разработчикам, что уделили время и рассказали о своем опыте, о своих проектах, особенно в таких жанрах, которые, ну, не каждый день встретишь, там, на ПК, например. Вот. Владимир, Сергей, огромное спасибо.
Спасибо за интервью.
Тебе спасибо.
Вот. А мы заканчиваем. Главное, что нужно унести с этого подкаста, что нужно делать хорошие игры, и самое главное понимать, что это не просто огромное удовольствие, а больше скорее огромный труд, пот и боль. Поэтому делайте игры качественные, подходите к ним достаточно серьезно. С вами был Джаспер и наши ребята. Всем пока-пока.
Счастливо.
До свидания.
Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, щелкать по колокольчику и ставить заветный палец вверх. Если выпуск вам понравился, оставляйте ваши заявки на темы для обсуждения в комментариях или по специальной ссылке в описании. И до встречи на devtribe.ru.